слушаете «Радио Свобода». У микрофона Иван Толстой. Один час в архиве свободы. Николай Гумилев.
Это жалобы влюбленные, как колосья согрев призвы, клонятся головы непреклонны. Забивает араб пустыни, душу мне вырвать тело, тонет грех как пучины, чай плюс сердце ты мне присела. Красота непокорна, если кричанка вновь в лампаске, а подруга араба терна, благовонный ждет в палатке. Что поди от края до края, шире, все шире и чудесней, угадали вы, дорогая, в этой бессвязной и бедной песне.
Голос Николая Гумилева. В августе 2011 года исполнилось 90 лет со дня гибели поэта. Как Мандельштам, Пастернак, Ахматова или Цветаева, так и Николай Степанович Гумилев был постоянным героем свободовских программ на протяжении всех десятилетий существования нашей станции. Его стихам, путешествиям и, разумеется, трагическому концу были посвящены многие передачи. Сегодня мы отобрали воспоминания и размышления, хранящиеся на старых архивных пленках. Начинает Сергей Довлатов. Краткая биография Гумилева прозвучала в его исполнении 15 апреля 1986 года.
Пророческие и горькие слова Пушкина «они любить умеют только мертвых» с угнетающей точностью выражают политику советских литературных властей за последние три десятилетия. Медленно, осторожно власти возвращают российскому читателю писателей и поэтов, вычеркнутых на долгие годы из литературного процесса, казненных, замученных в тюрьмах и ссылках, скомпрометированных марксистской критикой, загнанных в эмиграцию. В том или ином объеме, с теми или иными комментариями изданы Клюев и Хармс, Пильняк и Ремезов, Бабель и Цветаева. Книги Ивана Бунина, до конца жизни не примирившегося с большевиками, переиздаются ежегодно. Рассказы эмигранта Аверченко, автора книги «Дюжина ножей в спину революции», декламируются с эстрады, с полувековым опозданием, но все-таки создана комиссия по творческому наследию Осипа Мандельштама. В апреле исполняется 100 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева, а еще через 4 месяца исполнится 65 лет со дня его гибели. Но я почти не сомневаюсь, что ни первая дата, ни тем более последняя не будут отмечены в советской печати даже беглым упоминанием. Между тем, Гумилев был одной из самых крупных и ярких фигур в литературе Серебряного века, одним из вождей русского модернизма, одним из руководителей Всероссийского союза поэтов. Именно Гумилева признавали своим учителем такие значительные и своеобразные художники, как Мандельштам, Ахматова и Георгий Иванов. Николай Гумилев пользовался и неофициально продолжает пользоваться широкой известностью. Его книги переиздаются, изучаются и комментируются на Западе. Репринты, то есть фотовоспроизведения его поэтических сборников американского производства, можно с 20-кратным коэффициентом приобрести на черных рынках Москвы, Ленинграда или Новосибирска. Песни на его слова распевают многочисленные барды. При этом за 65 без малого лет, миновавших после его гибели, Гумилев официально упоминался в советских источниках, насколько мне известно, 4 раза. Одно его стихотворение было воспроизведено Ефимом Эткиндом в нашумевшей крамольной книге «Мастерство перевода». Одно каким-то чудом попало в хрестоматию для учителей средних школ. 4 строчки Гумилева цитируются в отрицательном контексте в ходовой пьесе Вишневского «Оптимистическая трагедия». И, наконец, не без гордости могу сообщить, что в заводской многотиражке «Знамя прогресса», где я заведовал отделом культуры, энтузиасту рабкору Володе Захарову удалось поместить к 80-летию Гумилева крошечную заметку. Заговор молчания вокруг личности и творчества Гумилева принимает иногда курьезные опереточные формы. В гигантской книге «Чукокола», содержащей бесценные архивы Корнея Чуковского, среди нескольких тысяч автографов, шаржей, экспромтов, есть один единственный неподписанный анонимный карандашный набросок. Это рисунок Гумилева. Николай Гумилев родился в Кронштадте. Раннее детство провел в Царском селе. Гимназию посещал в Петербурге, Тифлисе и снова в Царском. Гимназию он закончил с грехом пополам в 20 лет. Зато незадолго до этого, в 1905 году, выпустил свой первый сборник стихов «Путь конквистадоров». В 1907 году Гумилев совершает первое путешествие в Африку, затем, как бедный студент, живет в Париже, где и выпускает вторую книгу «Романтические цветы», посвященную его будущей жене Анне Андреевне Горенко Ахматовой. В 1910 году в Москве выходит третья книга Гумилева «Жемчуга», в 1912 – четвертая «Чужое небо». Литературная деятельность Гумилева с 1909 года до начала Первой мировой войны, с которой он привез, кстати сказать, два георгиевских креста, включала в себя все, что позднее сделало Гумилева одним из вождей русского модернизма. В журнале «Аполлон» он из номера в номер печатает письма о русской поэзии. В 1911 году организует знаменитый цех поэтов, где группируются его единомышленники, отталкивающиеся, как и он сам, от крайности символизма. В 1913 году Гумилев публикует манифест новой поэтической школы акмеизма. В 1916 году выходит пятая книга его стихов «Колчан», а в 1918, уже после революции, шестая «Костер». Революцию Гумилев встретил без озлобления и растерянности. Был лектором в пролеткульте и болтфлоте. Работал под началом Горького в издательстве «Всемирная литература». Получал паёк ЦКУБУ, Центральной комиссии по улучшению быта ученых. И, по свидетельству его друга, поэта Николая Оцупа, замечательно, просто и даже весело переносил все испытания. Тот же Оцуп, мемуарист объективный, сдержанный и точный, пишет о Гумилеве. Цитирую. «В годы начала революции все его лучшие качества – самообладание, умная воля, неслыханная работоспособность, острый слух чужой поэзии, готовность учиться и учить и ясная бодрость – стали очевидны для всех». Конец цитаты. Конечно же, революционные события и трагизм гражданской войны не могли оставить Гумилева равнодушным. Однако, не сочувствуя революции, он черпал в ее стихии бодрость, как в годы странствий черпал ее в стихии бурного моря. По свидетельству современника и очевидца, Гумилев никого не ненавидел, ни пролеткультовцев, ни матросов, и всех, кто этого хотел, учил писать стихи. С комиссарами держался свободно, без озлобления, с легкой иронией, никогда не заискивая ни перед кем. Конец цитаты. Монархизм Гумилева, о котором он не боялся говорить открыто, следует понимать в аспекте близком Данте, то есть в качестве всемирной идеи, организующей ту область жизни, о которой в Евангелии сказано «отдайте кесарю кесарева». В его православии не было фанатизма и нетерпимости к людям другой веры и тем более другой расы. Известно, что Гумилев принимал идею России имперской, но с формой правления демократической. В 1921 году вышли две последние книги Гумилева «Шатер» и «Огненный столб». А вскоре, 3 августа, в среду, на рассвете, он был арестован, неожиданно даже для его жены, как участник монархического контрреволюционного заговора, возглавляемого сыном сенатора Таганцева. В тюрьму Гумилев взял с собой Евангелие и том Гомера. Через три недели, 24 августа, на стенах домов в Петрограде появились сообщения о том, что 62 заговорщика, среди них несколько видных деятелей культуры, профессора, литераторы, издатели, ученые, расстреляны без суда. Палачи, надо думать, руководствовались пресловутым революционным правосознанием. Существует легенда о том, что Максим Горький добивался смягчения приговора, обращался к Ленину и даже получил распоряжение о помиловании. Но документы запоздали, и расправа осуществилась. Если бы власти действительно хотели спасти Гумилева, арест которого не мог остаться незамеченным, то у них для этого было достаточно времени и уж, конечно, достаточно возможностей. И тут мы приближаемся к разгадке уникальной посмертной судьбы Гумилева, имя и творчество которого с особым, необъяснимым упорством замалчивается в Советском Союзе. Николай Степанович Гумилев был единственным крупным литератором, умерщвленным не в период культа личности и не в годы нарушения ленинских норм соцзаконности, а значит, для его политической или хотя бы литературной реабилитации потребовались бы новые формулировки, которые привели бы читателей к совершенно новым и весьма опасным умозаключениям.
Краткая биография Гумилева в изложении Сергея Довлатова. Запись 15 апреля 1986 года. Ирония судьбы в том, что в те самые дни, когда Довлатов так правильно клеймил советское идеологическое упрямство, во все киоски СССР поступил свежий номер журнала «Огонек» с Лениным на обложке, говорящим по телефону. А внутри журнала была сенсация – несколько гумилевских стихотворений к столетию поэта. Люди хватали журнал, не веря своим глазам, брали по несколько номеров подарить приятелю и сослуживцу. Немедленно родилась шутка. Ильич на обложке звонит Горькому в Петроград, сообщая о невиновности Николая Степановича. Волнах Радио Свобода, программа «Один час» в архиве «Свободы». Николай Гумилев к 90-летию со дня гибели. Августа 70-го года поэт и критик Георгий Адамович вспоминал дореволюционный Петроград.
Я помню собрание в цехе поэтов. Почти неизменно первым говорил Гумилев. Говорил очень уверенно, Ахматова молчала. Она слушала Гумилева немножко иронически, уже тогда относилась к нему. Хотя она его потом, может быть, изменила, уже после его смерти изменила к нему отношение. У меня такое впечатление. И одной фразой иногда будто говорила что-то такое, что подрывало эти очень умелые и очень тонкие, верные замечания, сделанные Гумилёвым.
Один вопрос, Георгий Викторович. В это время, в те годы, когда вы с ней виделись в Петрограде, она была еще женой Гумилёва. Это было до ее расхода или развода?
Я ее знал, я не помню, значит, какой это год. Я первый раз был у них в Царском селе. У ней на коленях сидел ее сын, Лев Николаевич Гумилёв, которого кто-то выучил. Ему было что же, года три. Его кто-то, очевидно, научил фразами. Он не понимал, что он говорил. И он говорил: папа фарматворец, а мама истеричка. И когда его просили, кто такой, мама истеричка, и он это повторял при общем хохоте, конечно.
Георгий Адамович, запись 70-го года. Николай Гумилев в воспоминаниях Владимира Вейдля из записок о военной столице. Пленка 74-го года.
Фронт был, хоть и не как в японскую войну, но далек. Ни в Петербурге, ни в Москве близким его не ощущали. Скорого прорыва не произошло, как через 27 лет при Сталине. Жизнь продолжалась, все было по-прежнему. Так можно было думать, так еще легче было говорить, а все-таки все было по-другому. В сознании Ахматовой и ее друзей последним годом был предыдущий, 13-й. О 14-м она полвека еще год спустя писала. Вот мы втроем, Блок, Гумилев и я, обедаем 5 августа 1914 года на Царскосельском вокзале в первые дни войны. Гумилев уже в солдатской форме. Блок в это время ходил по семьям мобилизованных для оказания им помощи. Когда мы остались вдвоем, Коля сказал: «Неужели его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить Соловьев». Себя Гумилев, очевидно, Соловьем не считал. Мужественно сражался, военные стихи писал, но не такие, какие теми писались, кто не воевал. Мог бы, однако, и он не воевать. И Блок не был призван до 7 июля 16 года, когда его зачислили табельщиком в строительную дружину Земгор. На фронте он не побывал. Руперта Брука, Уилфреда Оуэна не мы потеряли в боях. Пеги и Алена Фурнье лишились не мы. Не послали у нас, как во Франции, всех призывного возраста медиков рядовыми на фронт, чтобы опомниться месяц или два спустя, когда стало не хватать врачей, а из тех половину перебили. Франция утратила большую часть молодой своей интеллигенции, а поколение столь высоких духовных качеств давно она не порождала. У нас этого не случилось. Мы расправились и с Гумилевым, и немножко на иной лад с Блоком, по-домашнему. Да и позже хозяева наши не врагу предоставляли жарить, а сами поджаривали себе в усладу. наших Соловьев.
Владимир Вейдле. Запись 27 мая 1974 года. Одна из глав мемуаров Надежды Мандельштам, вторая книга, называется «Возвращение». Она посвящена Петербургу 20-го года. Радио «Свобода» передавала чтение этих мемуаров неоднократно. Мы достаем с полки запись 1976 года. Читает Галина Ручьева. «Рудник».
В Петербурге 20-го года Мандельштам своего мы не нашел. Круг друзей поредел, а я даже подозреваю, что и всегда-то он существовал только в зачатке, до первых испытаний. Гумилева окружали новые и чужие люди. Звучащая раковина после цеха казалась карикатурой. Старики из религиозно-философского общества тихо вымирали по своим углам. В бывшем Елисеевском особняке поселили кучу писателей, и там еще шло веселье, казавшееся зловещим на фоне притаившегося, вымирающего, погруженного в темноту города. Я знаю об этом из рассказов Мандельштама, и если киевский карнавал вспоминается как гигантская потрава на полях еще не до конца разоренной Украины, то всплески веселья в мертвом Петербурге в тысячу раз страшнее». Мы знаем, что это за пир. Чтобы придать последним развлечениям вид карнавала, в Елисеевском доме искусств даже устроили костюмированный вечер, раздобыв для него кучу театральной ветоши. Мандельштам вырядился испанским грандом. Лакей, оставшийся после Елисеева, на вопрос, где Мандельштам, ответил: «Жабу гладят». И это послужило источником шуток на многие дни. Всех порадовала запись в домовой книге «Мандельштам, 40 лет, поэт». Процветали шуточные стихи. «Как об орбе неной, в орбе катается другой». «Хочу быть русской литературой, чтобы всю скупил меня Гржебин». «Юный грузин Мандельштам». Это было время активного и всерьез увлечения просветительством. Взрослые мужчины заседали в издательских и репертуарных комиссиях, стремясь продвинуть в народ всю мировую литературу и приобщить его всем ценностям, накопленным человечеством от Вавилона до Парижа. Мандельштам в комиссиях не заседал, и взрослым мужчиной до конца своих дней не стал, но ему на минутку казалось, что произошло отделение церкви, культуры от государства. Государство ныне проявляет к культуре то своеобразное отношение, которое лучше всего передает термин «терпимость». Но в то же время намечается и органический тип новых взаимоотношений, связывающих государство с культурой, наподобие того, как удельные князья были связаны с монастырями. Князья держали монастыри для совета. Этим все сказано. Ничего похожего на терпимость не было никогда. У государства еще руки не дотянулись до культуры, оно занималось голодом и войной. А Ленинград оказался центром Маниловщины. По требованию Горького там сохраняли интеллигенцию за то, что она много знает. Ведь именно этим апеллировал Горький к молодому государству – суммой знаний. Количество знаний всегда импонирует некоторым видам интеллигентов-самоучек, как и всеобъемлющие издания вроде «Мужчина и женщина» или «История молодого человека», где в одном томе собраны все полезные сведения по данному предмету. На количественном принципе строились издательские планы, а потом школьные программы. Что же касается дотерпимости и советов, то отборную интеллигенцию в компании с милыми дамами пристроили к культурному делу, засадили за переводы, хотя они могли еще думать и работать. Интеллигенцию заняли самодеятельностью, и Мандельштам никогда не поддался бы обману, если бы в этих комиссиях и подкомиссиях не заседали два человека – Блок и Гумилев, чем не мужи совета. Единственным способом пропитания в начале 20-х годов были пайки, за которыми шла непрерывная охота. Мощным меценатом оказалась милиция, где прикармливался и Георгий Иванов, и Гумилев. Мандельштаму пристроили милицейский паёк, потому что академические были розданы, а может, его сочли недостойным такой роскоши. Пайки раздавал Горький, заступник и предстатель. В его руках находились ключи к некоторому весьма относительному благополучию, поэтому к нему непрерывно тянулись люди с просьбами. Когда приехал Мандельштам после бесконечных странствий и двух белых тюрем, ему причиталась какая-то государственная подачка. Союз поэтов запросил для него у Горького штаны и свитер. Горький свитер выдал, а штаны собственной рукой вычеркнул. Уже тогда у нас не было уравниловки, и каждому полагалось по сумме знаний. У Мандельштама знаний на штаны не хватало. Гумилев отдал ему свои, запасные. Мандельштам клялся мне, что, расхаживая в брюках Гумилева, чувствовал себя необыкновенно сильным и мужественным. Обращалась к Горькому и Ахматова. Она просила, чтобы он помог ей устроиться на работу хоть за какой-нибудь паек. Академического ей тоже не дали, и она жила с шилейкой на его академические селедки. Горький объяснил Ахматовой, что служба ничего, кроме нищенского пайка, не дает, и повел ее посмотреть коллекцию ковров, которую тогда собирал. Ковры, наверное, были отличные, потому что вещи продавались за бесценок. И мы с Мандельштамом, уезжая из Москвы в 21-м году, продали кому-то неплохой текинский ковер, который повезли к покупателю в детской колясочке. Но моя текинка была обыкновенной, отнюдь не для коллекции. Ахматова посмотрела ковры Горького, похвалила их и ушла ни с чем. С тех пор она, кажется, ковров не любила. Уж очень от них пахло пылью и странным благополучием в катастрофически вымиравшем городе. Мандельштам недолго прожил в веселом Петербурге. 3,5 месяца, не больше. В феврале он сбежал оттуда. Если б он не получил письма Любы Эренбург о том, что я по-прежнему в Киеве, только переменила адрес, он бы все равно там не остался, в этом я уверена. Последним впечатлением был грохот пушек из Кронштадта и трогательный чин. Ему же все должны, у Исаака отпевание. Из прежних друзей, мы, Мандельштама, никто, кроме Ахматовой, не удостоился отпевания. Да и она не у Исаака, запечатанного ныне собора.
Из воспоминаний Надежды Мандельштам читала Галина Ручьева, «Рудник». Запись 15 апреля 1976 года. Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, после чего продолжим программу к 90-летию со дня гибели Николая Гумилева.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Грозном вечером во вторник, день мусульманского праздника Ураза-Байрам, произошли два взрыва. Погибли двое полицейских. Информация о пострадавших уточняется. Сообщается, что один из взрывов совершил смертник. Президент России Дмитрий Медведев внес кандидатуру Георгия Полтавченко для утверждения на посту губернатора Петербурга после отставки Валентина Матвиенко. Пресненский суд Москвы во вторник постановил арестовать еще одного, шестого подозреваемого по делу о массовых беспорядках на Манежной площади в столице в декабре прошлого года. В Ливии повстанцы предъявили ультиматум силам, верным свергнутому диктатору Муаммару Каддафи. Им предлагается не позднее субботы сложить оружие или подвергнуться удару со стороны повстанческих сил. Следственный комитет России проверит информацию о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов на Северном Кавказе. Соответствующее указание дал глава ведомства Александр Бастрыкин. Член Палаты общин британского парламента от лейбористской партии Деннис Макшейн намерен поставить в парламенте вопрос о запрете на въезд в Великобританию для российских чиновников, причастных к смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе. Спутник связи «Экспресс» АМ-4, выведенный на нерасчетную орбиту, не может использоваться по назначению. Таким образом, государственное предприятие «Космическая связь» во вторник констатировало полную потерю космического аппарата. В Белоруссии прекращено уголовное преследование члена Объединенной гражданской партии Анатолия Павлова, который был одним из подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске после президентских выборов декабря прошлого года. Ранее сообщалось о прекращении уголовного преследования еще нескольких подозреваемых. подозреваемых. США ужесточили санкции против представителей сирийского режима. Министерство финансов во вторник заморозило банковские активы министра иностранных дел Сирии Валида Аль-Муалема и еще двоих высокопоставленных чиновников сирийского правительства.
Радио «Свобода» – один час в архиве «Свободы». Николай Гумилев. К 90-летию со дня гибели поэта.
Рыцарь счастья. Как в этом мире дышится легко. Скажите мне, кто жизнью недоволен, скажите, кто вздыхает глубоко, я каждого счастливым сделать волен, пусть он придет. Я расскажу ему про девушку с зелеными глазами, про голубую утреннюю тьму, пронзенную лучами и стихами, пусть он придет. Я должен рассказать, опять и снова, как сладко жить, как сладко побеждать моря и девушек, врагов и слова. А если все-таки он не поймет, мою прекрасную не примет веру и будет жаловаться в свой черед на мировую скорбь, на боль к барьеру.
Николай Степанович Гумилев был постоянным героем свободовских программ на протяжении всех десятилетий существования нашей станции. Его стихам, путешествиям и, разумеется, трагическому концу были посвящены десятки передач. Сегодня мы отобрали воспоминания и размышления, хранящиеся на старых архивных пленках. В 1965 году сотрудники «Радио Свобода» по всему миру записывали устные воспоминания свидетелей и участников революции. Одним из таких мемуаристов был поэт и критик Георгий Адамович. Его обширные воспоминания звучали в свое время на наших волнах лишь частично.
В 1917 году было восторг по поводу того, что произошло то, что всегда будто бы Россия ждала больше 100 лет. И была уверенность, что все пойдет хорошо, на благо России, на благо всем нам. Ни о каком таком разделении России на два лагеря никто тогда не думал. По крайней мере, я повторяю, в моем кругу. Позже, конечно, изменилось. Гумилев был человек, который отчасти радовался революции, даже большевистской революции, хотя он был монархист, потому что он считал, что в этом новом строящемся обществе поэзия займет, наконец, руководящую роль. Гумилев был фантазер, человек умный, которого многие считали глупым, потому что он иногда говорил напыщенные глупости, думая, что никто не понимает, что он говорит это так полусерьезно. Я помню, как еще до революции он говорил, что он пойдет завоевывать Индию, если я получу разрешение государя-императора. Какое завоевание Индии, какое разрешение государя-императора? Конечно, все понимали, что он говорит вздор. Во время революции, даже уже после того, что коммунисты взяли власть, на второй, даже на третий год, он вел сложную, такую веселую литературную игру. Он очень ценил Блока как поэта, но хотел его отстранить, чтобы стать во главе русской поэзии, и что поэзия должна стать какой-то руководящей силой. Он был человек необычайно убедительный. Когда даже он говорил иногда вещи, которые через полчаса вы понимали, что это несерьезно, иногда ему удавалось убедить слушателя самым тоном своим, талантливостью своей какой-то, что это что-то убедительное и интересное. Так вот эти его разговоры о том, что поэзия станет чуть не руководящей силой в будущем русском обществе, когда оно будет окончательно построено и освободиться от коммунистических крайностей, он многих убеждал. Поэтому он даже и сочувствовал этому построению нового общества. Но он всячески подчеркивал свой монархизм, он всячески подчеркивал свою религиозность, и когда это было уже довольно рискованно, в Петрограде, проходя мимо церкви, демонстративно останавливался, снимал шапку или шляпу, крестился и кланялся и шел дальше.
А это все было искренне, или все же в этом была какая-то такая наигранность или проверование?
И то, и другое было. Он был человек действительно религиозный, но было бравирование, желание вот показать свою независимость. Когда ему говорили друзья, что это рискованно, он говорил: «Меня не тронут». Теперь, как он погиб? Может быть, почему он был расстрелян? Я более-менее это знаю. Официально он был, написано, замешан в таганцевском заговоре. Вы можете помнить, что был такой таганцевский заговор. Это было в 21 году, когда многие были арестованы. Дело было не в таганцевском заговоре, в котором он участие принимал далеко, и он был бы, может быть, арестован и выпущен потом. А дело было вот в чем. Во время Кронштадтского восстания он, сочувствуя кронштадтским матросам, написал проект воззвания, когда кронштадтские матросы возьмут власть, или, может быть, воззвание, обращение к ним. И потом говорил своим друзьям: «Ах, как это досадно, я это написал, в какую-то книгу вложил и не могу найти, надо это порвать», потому что кронштадтское восстание было подавлено, и времена были такие, когда иметь такой документ у себя дома было все-таки рискованно. У него была большая библиотека, и у него было много книг, которые он просто искал, искал и не мог найти. Но когда у него произвели обыск в связи с таганцевским восстанием, в котором он принимал участие, но маленькое участие, то у него нашли это воззвание. И, конечно, доказать, что это была шутка, что это было то, было трудно. И он был расстрелян именно в связи с этим документом, потому что там сделали обыск по-настоящему, а не так, как он лениво думал в этой книге или в той книге. Найти бумажку в книге ему было трудно, а они нашли. Говорили, что Максим Горький поехал к Ленину и заступился будто бы за него, но как тогда бывало, говорили, что это слишком поздно, его, что Горький не успел, будто бы Ленин согласился с просьбой Горького, но приказ Ленина пришел слишком поздно, и Гумилев был расстрелян. Это часто бывало подстроено, это бывало только для того, чтобы именно просьбу Горького не удовлетворить, а потом, насколько известно, Ленин отвечал Горькому: «Какими вы глупостями занимаетесь?» Не знаю, может, он не ответил им это всю весь Гумилёв, но когда Горький заступался за многих, и даже за одного великого князя Николая Михайловича, то будто бы Ленин ему говорил: «Какими вы мелочами и глупостями заняты?»
Устные воспоминания Георгия Адамовича. Запись 65-го года. В какой атмосфере находилась российская интеллигенция, оставшаяся в Советской России, рассказывает публицист Марк Поповский в своей книге «Управляемая наука», выпущенной в Нью-Йорке. Отрывок из нее читает Виктор Грегори. Запись 78-го года.
Мартиролог жертв русской науки 20-х годов можно было бы продолжать долго. Тех, кого не убили холод и голод, сыпняк и брюшняк, добивали власти. Науку делали люди происхождения чаще всего не пролетарского. Над чем они в своих лабораториях колдовали, понять было трудно. Проще арестовать или избить. В августе 1921 года Петроградская ЧК расстреляла профессора-географа Таганцева, сына известного законоведа-академика, вместе с 60 другими участниками таинственного таганцевского заговора. Среди расстрелянных, кроме поэта Гумилева и скульптора Ухтомского, находим геолога Козловского, профессора-технолога Тихвинского, профессора-государствоведа Лазарева. Таганцевское дело – одно из многих, по которым к ответственности привлекались ученые. Еще осенью 1919 года, в ответ на письмо Максима Горького, который жаловался на аресты ученых в Петрограде, Ленин писал: «Невероятно сердитые слова, говорите вы, по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков, или хотя бы даже сотен, кадетских или околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме? Какое бедствие, подумаешь, какая несправедливость! Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы интеллигентам! Мы знаем, что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам помощь, это факт. Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а говно».
Отрывок из книги Марка Поповского «Управляемая наука». Запись 78 года. Через много лет после гибели Гумилева в различных мемуарах стали попадаться версии о попытках спасти его от расправы. А самой распространенной из версий вспоминала Надежда Мандельштам. Отрывок из ее мемуаров в чтении Галины Ручьевой «Рудник». Запись 76 года.
Недавно до меня дошел сентиментальный рассказ Чуковского о роли Горького в попытках спасти Гумилева. По словам Чуковского, Горький моментально рванулся в Москву к Ленину, а по возвращении в Ленинград с приказом освободить Гумилева узнал, что Гумилев уже расстрелян. От горя у Горького сделалось кровохарканье. Произошло это в Доме искусств на Мойке в присутствии многих свидетелей. На случай, если Чуковский или его слушатели записали эту брехню, цель которой – обелить Горького, сообщаю со слов Ахматовой, Оцепа и многих других, которые были тогда в Петербурге, что Горький, оповещенный об аресте Гумилева Оцепом, обещал что-то сделать, но ничего не сделал. В Москву он не ездил. Никакого приказа об освобождении от Ленина не было. Про трогательное кровохарканье я услыхала только сейчас, а лет 40 слишком назад Мандельштам при мне говорил с Чуковским о гибели Гумилева. Тогда Чуковский поддерживал общую версию. Никто ничего не сделал, никто пальцем не шевельнул, и все произошло так быстро, что даже не успели повздыхать. Люди погибали так легко и в таком количестве, что никто не успевал пролить слезу, вздохнуть или помянуть их добрым словом. С начала 30-х годов вошло в обычай поносить погибших, так что о слезе и речи не было.
Галина Ручьева из воспоминаний Надежды Мандельштам. На волнах Радио Свобода программа «Один час в архиве Свободы». Николай Гумилев к 90-летию со дня гибели.
Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которую дано сперва измучившись нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами? Не съесть, не выпить, не поцеловать. Мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо, как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купанием, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желанием, как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуя на плечах еще не появившиеся крылья. Так век за веком! Скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства?
В 67-м году у нашего микрофона выступала поэт Ирина Адоевцева. Беседу о Николае Гумилеве ведет наш редактор Виктор Федорович.
Скажите, ваша литературная деятельность в России – когда начиналась? В какой период?
Она началась в 20-м году, когда я написала свою первую балладу «Толченое стекло». А до того я ничего не писала такого, потому что я была ученицей студии Гумилева. Я начала учиться в 18-м году в «Живом слове», но вскоре перешла в литературные студии, где было очень серьезно поставлено обучение.
Скажите, пожалуйста, как вы рассматриваете вашу литературную деятельность? Это было продуктом чистого литературного призвания, или в кругу вашей семьи были знакомые литераторы?
У меня не было никаких знакомых писателей. Первый поэт, которого я увидела, это был Гумилев. Но я с самого детства всегда хотела быть поэтом, считала себя таким. Даже когда я еще не умела писать, я уже складывала какие-то такие бессмысленные ритмические строки, а потом, когда я подросла, я стала писать баллады, подражание Жуковскому, и перекладывать английские и французские сказки по-русски в стихами.
Кто был вашим метром, так сказать?
Моим метром был Гумилев, единственный Гумилев. Незаменимый, потому что другим я всегда не так интересовалась. Я была его лучшей ученицей, он был моим лучшим учителем. Я ему всем обязана.
С кем вам приходилось сталкиваться? Какими представителями серебряного века русской литературы и поэзии?
Да, я знала очень хорошо Кузьмина, я знала очень хорошо Сологуба, Белого, Блока и Чуковского, Лозинского, и всех, которые были, всех поэтов, которые тогда были, так как я уже в 20-м году была членом Дома литераторов и Дома искусства. Встречалась уже на равных основаниях, как поэт. Я очень скоро стала поэтом, а не только ученицей.
Вы не могли бы назвать, что вы писали в эти годы?
В этот год я написала первую свою балладу о толченом секле, которая действительно произвела очень большое впечатление, потому что до тех пор писали только лирические стихи. Потом я стала писать другие баллады, баллады об извозчике, баллады о том, почему испортились водопроводы в Петербурге, и особенно лунную поэму, которая была помещена во втором номере журнала «Дом искусства», и которая заставила даже плакать от восторга Максима Горького. Я говорю это, конечно, с легкой насмешкой, потому что он плакал очень легко.
Когда вы покинули Россию?
В 22-м году осенью. Я приехала раньше в Ригу, а потом в Берлин, где я пожила целый год. В Берлине мне совсем не понравилось. Конечно, мы все мечтали побыть за границей и все. Но тут я вдруг очутилась в враждебной для себя обстановке. Потому что в России мы, писатели, были так любимы, что мы чувствовали в каждом читателю друга, почти брата. А когда я приехала в Берлин, то я вдруг увидела, что писатели – самые обыкновенные люди и, в общем, никому не нужны. И что все люди, которые раньше так страстно относились к стихам, тут имеют другие развлечения – автомобили, рестораны, женщины интересуются платье, как сделать себе поинтереснее прически и макияж и так далее.
Да, в России всегда, конечно, отношение к литераторам, особенности, вероятно, к поэтам, было особенное, не такое, как на Западе.
Да, в особенности то время, потому что ведь это же надо себе представить, что это был голодный, холодный, черный Петербург. И как ночью люди, совершенно не боясь, что их могут схватить по дороге, все-таки приходили усталые после целого дня работы. И вот я совершенно согласна с Мариной Цветаевой, которая сказала, из страны, где мои стихи были нужны, как хлеб, я попала в 22-м году в страну, где не только мои стихи, но вообще ничьи стихи абсолютно никому не нужны.
Значит, в Берлине ваша литературная деятельность была сравнительно ограничена.
Да,
правда?
Я написала только одну балладу о Гумилеве. И как ни странно, мне много лет спустя здесь Николай Иванович Ульянов рассказывал, что эту балладу он впервые услышал на Соловках, что ее там знали наизусть, совершенно не представляя себе, как она могла туда проникнуть.
Очень интересно. Ну, может, вы прочтете строфу или две из этой баллады?
Я прочту несколько строф из этой баллады. На пустынный Преображенский снег кружился, и ветер выл. Гумилев я постучала, Гумилев мне двери открыл. Несколько строф я пропускаю. Он сказал, напишите балладу обо мне и жизни моей. Это право прекрасная тема, но ему я ответила нет. Как о вас напишешь балладу? Ведь вы не герой, а поэт. Я о нем вспоминаю все чаще, все печальнее с каждым днем. И теперь я пишу балладу для него и о нем. Дальше идет описание всей жизни Гумилева и последние строфы такие. Раз, незадолго до смерти, сказал он уверенно, да, в любви, на войне и в картах я буду счастлив всегда. Ни на море, ни на суше для меня опасности нет. И был он очень несчастен, как несчастен каждый поэт. Потом поставили к стенке и расстреляли его, и нет на его могиле ни креста, ни холма, ничего. Но любимые им серафимы за его прилетели душой. И звезды в небе пели: «Слава тебе, герой!»
Беседу с Ириной Адоевцевой вел Виктор Федорович. Запись 3 сентября 1967 года. Тема «Гумилев в Советском Союзе» была затронута в беседе обозревателя «Радио Свобода» Кирилла Хенкина и недавнего эмигранта Евгения Вагина. Мюнхенская студия, запись 17 декабря 1976 года.
Евгений Александрович, вы мне говорили не раз, что память о Гумилеве очень жива в лагерях, что там отмечаются связанные с ним даты, что его стихи очень популярны. Чем вы это объясняете?
Да, действительно, в наше время произошла такая странная вещь. Гумилев стал почти преимущественно лагерным поэтом. Во всяком случае, в лагере его знают не только высоколобые интеллектуалы, но даже в среде бытовиков, то есть простых уголовников, часто можно слышать гумилевские стихи. Это вещь, на первый взгляд, поражающая, но, мне кажется, она таит в себе смысл глубокий и в какой-то степени объяснимый. Дело, конечно, прежде всего в огромной художественной силе гумилевского стиха, который стал ясен, мне кажется, только вот уже сейчас, во всяком случае, много позже, после его гибели, после его недолгой жизни. Но не меньшее значение имеет, конечно, и сама его судьба, сама его жизнь, его героическая кончина. Это поражает воображение, это не может оставить к себе равнодушным ни одного из читателей русского поэта.
Скажите, а что известно среди почитателей Гумилева о его гибели?
В советской литературе о Гумилеве вообще почти ничего не пишут, тем более о обстоятельствах его гибели. Но несколько лет назад в издававшемся Владимиром Осиповым журнале «Вече» была помещена очень интересная статья о Гумилеве, где затрагивалась, в частности, и эта тема. Дело вырисовывается сейчас таким образом. Николай Степанович Гумилев был участником монархического заговора, так называемого «Таганцевского заговора». До сих пор неизвестно, какую реальную роль сыграл он в этом заговоре, неудачном, конечно, участники его все были арестованы, но очень важна, так сказать, сама настроенность, жертвенная настроенность поэта Гумилева, который вполне сознательно вступил в ряды этой подпольной организации с тем, чтобы продолжить то, что он считал долгом чести белого офицера, которым он был. И, будучи участником этого заговора, будучи арестован со всеми другими, после очень недолгого следствия он был расстрелян по приговору суда. Об этом было сообщено в петроградских газетах. Действительно, он стал очень популярен, и это тем более удивительно, что стихи Гумилева достать очень трудно, почти невозможно. Прижизненных изданий, конечно, совершенно нет. В советских изданиях, в советских антологиях он никогда не печатается. Так что все это живет в памяти, передается буквально из уст в уста. Вот и тем более поразительна вот эта широкая известность Гумилева у него на родине.
Скажите, Евгений Александрович, считаете ли вы, что его популярность объясняется прежде всего его героической судьбой и гибелью или содержанием его поэзии?
Мне думается, что в определенных кругах, романтически настроенных, в кругах молодежи особенно, может быть, решающую роль играет вот это обстоятельство его трагической гибели и его участие с оружием в руках в заговоре. Но для публики более зрелой, более литературной, конечно, открываются все полнее и все глубже сокровища поэтического дарования Гумилева. Безусловно, одного из самых талантливых, гениальных, может быть, поэтов начала века.
Вы помните, Евгений Александрович, Блок где-то говорит, что у поэта не может быть карьеры, у поэта только судьба. Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает, что Гумилев говорил Мандельштаму: «Осип, я тебе завидую. Ты умрешь на чердаке». Впрочем, на чердаке не умерли ни тот, ни другой. Вот по мнению Надежды Яковлевны Мандельштам, смерть художника не случайность, а последний творческий акт, который как бы в снопом луче освещает всю его жизнь. Вот как вы считаете, эта тема «Судьба поэта и предрешенность», случайность или не случайность завершающего момента и конца? Вот вы верите в такую предрешенность конца поэта?
Да, я в это верю. Более того, я чувствую это в стихах самого Гумилева, даже в стихах ранних. Это очень интересное явление. В стихах некоторых поэтов, рано погибших, вот есть это ощущение близкой гибели. Это чувствуется у Лермонтова очень ясно. Это есть и у Гумилева.
Но вы помните это стихотворение об отливающем пуле?
Да, стихотворение рабочее, конечно, но да. Не только в нем. Здесь в более прямой форме, что ли, сказано об этом. Но и во многих, совершенно, казалось бы, эстетских стихах можно почувствовать вот это мистическое ощущение гибели.
А вы помните стихотворение рабочее наизусть?
Да.
Прочитайте, пожалуйста.
Он стоит пред раскаленным горном, невысокий старый человек. Взгляд спокойный кажется покорным от мигания красноватых век. Все товарищи его уснули, только он один еще не спит. Все он занят отливанием пули, что меня с землей разлучит. Кончил, и глаза повеселели, одевается, блестит луна. Дома ждет его в большой постели теплая и сонная жена. Пуля им отлитая просвищет над седой вспененную двиной. Пуля им отлитая отыщет грудь мою. Она пришла за мной. Упаду, смертельно затоскую. Прошлое увижу наяву. Кров ручьем захлещет на сухую, пыльную и мятую траву. И Господь воздаст мне полной мерой за недолгий мой короткий век. Это сделал в блузе светло-серой невысокий старый человек.
Евгений Вагин и Кирилл Хенкин. Беседа 76-го года. И на этом мы заканчиваем программу «Один час в архиве свободы», посвященную сегодня 90-летию со дня гибели Николая Гумилева. Звучали фрагменты из передач разных лет. Стихи Гумилева читали сам автор Евгений Вагин и Юлиан Панич. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Ермолинская, составитель Ольга Поленова и редактор Иван Толстой.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».